народному артисту Союза СССР Николаю Семеновичу Голованову.
Дорогие товарищи, на мою долю выпала сегодня очень трудная и сложная обязанность говорить вообще и говорить о таком величайшем проявлении человеческого духа, каковым является опера Хованщина. Об этой опере или надо писать целые томы, или ничего не говорить, предоставив непосредственно зрителю и слушателю самому воспринять и оценить это произведение и исполнение. Но так как есть общественная обязанность, с одной стороны, с другой стороны, энергии редакции журнала вынуждают меня, оставляют меня, что я делаю с удовольствием, сегодня высказаться несколько. Я должен предупредить, конечно, что при таких условиях мое выступление будет чрезвычайно беглым, выражаясь мягко и схематично. Большой театр Союза СССР закончил свою громадную работу постановкой монументальной русской оперы «Хованщина». Основные творческие принципы и идеи гениального Мусоргского, художественная правда и психологический реализм воплощены в этом величайшем произведении русской классики с небывалой силой и яркостью. В основе сюжета музыкальной драмы «Хованщина», любовно подсказанного автору, выдающимся музыкальным критиком и идеологом так называемой «могучей кучки» Владимиром Стасовым, ему, кстати, посвящена опера. Взяты подлинные события русской истории, в опере показан один из переломных моментов конца 17 века, эпоха правления Софии накануне царствования Петра I. В центре действия заговор реакционных сил, возглавляемый главарем стрелецких войск князем Иваном Хованским, духовным вождем раскольников, фанатиком Досифеем, он же князь Мышицкий в миру, и правителем государства, дипломатом, европейцем, князем Голицыным. В опере старая феодальная Русь противопоставлена гению Петра, и потому обречена и гибнет. Мусоргский работал на своей «Хованщине» последние 9 лет своей жизни. В либретто, написанном самим композитором, использовано множество исторических материалов, подлинных документов и исследований, давших возможность создать и запечатлеть яркие образы эпохи, как и в Борисе Годунове, основную движущую силу в «Хованщине» представляет народ. Монументальные, насыщенные ярким драматизмом массовые сцены сочетаются с целой галереей блестящих, реалистически выпуклых, колоритных образов и персонажей. Вся опера проникнута широким дыханием русской народной песенности и мелодичности. А такие музыкальные откровения, как «Рассвет на Москва-реке», которым начинается опера, знаменитая пляска персидок, печальный поезд, ссылаемый в Голицына, гадание Марфы и так называемое любовное отпевание Марфы в конце оперы являются непревзойденными шедеврами русской оперной культуры. После безвременной кончины композитора опера осталась незаконченной и в клавире. Завершил и инструментовал ее близкий друг автора Николай Андреевич Римский-Корсаков, посвятивший этой работе 2 года напряженной творческой деятельности. В настоящей новой постановке мы несколько пересматриваем музыкальную редакцию «Хованщины» с целью приближения ее к первоначальным замыслам автора и к социальному раскрытию суровой борьбы и резкого столкновения общественных групп на рубеже 17-18 столетий. Очень помогла нам большая исследовательская работа профессора Московской государственной консерватории ЛАМ, восстановившего подлинный авторский музыкальный текст оперы в 1930 году. Нами восстановлен целый ряд музыкальных эпизодов, опускавшихся в прежней редакции «Хованщины». Москва, вообще Советская Россия и весь мир впервые услыхали второй акт так, как он был написан самим автором. Второй акт – сцена князя Голицына с пастором, очень характерна для отношений Голицына к иностранцам. Вновь введен интересный эпизод в знаменитой сцене второго акта «Ссора князей», образ, называемый Стасовым «Раскол в расколе». Установлены также отрывки у Голицына из прошлого Хованского, когда он, недовольный местом на трапезе у царя Алексея Михайловича, в виде протеста залез под стол, а тишайший царь совал ему туда явство и питья. Нами восстановлен также интересный эпизод, где Досифей раскрывает, что он бывший князь Мышицкий. И очень важное политическое заявление Хованского. На вопрос Голицына о будущем политическом правлении, ну а правление-то какое? Как какое? Мое, надеюсь, хвастливо заявляет Хованский. Установлены купюры знаменитой арии Марфы, исходила Младёшенко, и в последнем философском монологе раздумья Досифея. Несколько другое толкование получила партия как Андрея Хованского, так и, главным образом, Ивана Хованского. Из того самодура русского, каким его примерно изображали, что-то среднее между Дадоном и вообще такой какой-то сказочный персонаж, мы считали, что это большая и грозная сила. Это был командующий всеми вооруженными силами империи. Естественно, он играл очень большую крупную роль в реакции и противопоставлении себя Петру. Между прочим, мы нашли очень удачного и хорошего артиста, который великолепно выполняет эту партию. Малоизвестный в Москве, он был, служил раньше в Новосибирске. Это Кривченя. Очень талантливый человек. Сделаны также некоторые изменения в тексте либретто, в частности, уничтожены непонятные для современного слушателя славянизмы. Например, там есть такая фраза «возможно, гордат». Оказывается, никто из поющих этой фразы не понимал, а пели очень много-много лет. А это из старообрядческой демонологии. Гордат – это демон гордости. Так что все досифеи, которые пели, пели какие-то слова, очень колоритные, интересные, но что они обозначают, об этом не думают. Мы боялись, что публика даже не додумала за это, поэтому решили переделать такие вещи. Нам пришлось дооркестровать некоторые сцены оперы. Во-первых, потому что они не были оркестрованы, с одной стороны, те новые куски, которые были введены. А с другой стороны, были пересмотрены замечательные, конечно, в общем, работы Николая Андреевича Немцуковского. Дело в том, что когда Николай Андреевич работал над этой оперой, то из целой груды громадного материала, написанного автором в течение 9 лет, он просто делал само произведение, саму оперу. И поэтому мало уделял по существу значение оркестровки, наряду этой вещи. Он делал музыкальный текст. Но надо сказать, когда Николаю Андреевичу Немчуковскому пришлось дирижировать у Балакирева в концертах «Рассвет на Москва-реке» и «Пляску персидок», то он блестяще это переделал и сделал, потому что практически необходимость в этом была. Вот идя по этим стопам, мы кое-что переделали. В опере были заняты лучшие силы театра, исполнителями главных партий, наряду с широко популярными артистами, также представлены и наша молодежь талантливая. Весь творческий коллектив театра с увлечением и горячей любовью работал над Хованщиной. В постановке Хованщины Большой театр выполняет свой долг, вызвав к жизни одну из лучших опер русского классического наследия. Что же нового, так сказать, мы сделали в Хованщине? Вот то, кроме того, что я назвал, и должен сказать, что мы столкнулись с необычайным рядом трудностей, которые определяются почти во всех постановках Большого театра, особенно таких грандиозных, как Хованщина, самыми размерами Большого театра. Надо сказать, что если, скажем, в художественном театре достаточно определенное количество фонарей и свечей, то для нашего седьмого плана это ничтожно. Это надо так много работать и делать. Больше того, даже такие мелочи я хочу проиллюстрировать по части осветительской техники. Когда мы начинали делать «Рассвет на Москва-реке», то, чтобы добиться полной, абсолютной темноты, а мы начинаем с абсолютной темноты ночи, значит, над Москвой, и выяснилось, что где-то там какая-то лампочка горит, никак ее не могли отыскать. Наконец-то отыскали где-то на восьмом плане. Выяснилось, что какая-то щель дневного света. На это ушло 3 часа, пока наше хозяйство разобралось в том, что у нас есть на седьмом-восьмом плане. Когда начинаем мы, это все связано с музыкой, поэтому все это точно установлено по музыке, весь рассвет в Москве. 35 человек дрожат над этими ручками и своевременно дают тот или иной луч, с которого начинается эта вещь. Я хочу указать на те трудности именно масштабного характера, которые нам, естественно, приходилось преодолевать. Кроме того, было занято очень большие массы в этом. В опере поет полный хор 2 театров, большого и филиала. Это примерно 200 человек. Это представляет, сколько гримов, а гримы там разные, характерные, сколько костюм, какая работа художника в этом отношении и так дальше. Исключение, должен сказать так. Конечно, всего рассказывать очень трудно, все сказать очень трудно, да, может, и не стоит. Вообще, мы гораздо красноречивее, если так можно выразиться, к себе в театре. Если у вас будет желание послушать, приходите, там мы этого представим более, так сказать, убедительно и красноречиво. Если позволите, я на этом окончу свой маленький сообщение и перейдем к демонстрации небольших тех кусков, которые мы сегодня можем вам представить. Мы не могли взять целый ряд интересных сцен, особенно второго акта, который впервые, я говорю, полностью звучит. Просто потому, что наши силы разъехались с Большого театра по всем направлениям, в разных местах, в связи с закрытием Большого театра. Они поют во всех больших городах нашей страны, собрать их было трудно. Но зато мы покажем нашу молодежь, покажем молодого певца Александра Огневцева, баса, который поступил только что в прошлом году. Совершенно никогда не пел под оркестр. И вот он там предстанет, правда, сегодня тоже под рояль, к сожалению. Затем Вероника Борисенко, наша юная меццо-сопрано, которая служит больше, чем Огневцев, но, в всяком случае, представляет очень интересное явление певческое. Затем, ввиду того, что, как я сказал, хоровые массы, хоровые куски в опере имеют громадное значение, как всегда у Мусоргского. В данном случае мы можем, конечно, совершенно естественно, не можем привести сюда хор. Поэтому мы ограничимся тем, что группа наших артистов, которые изображают в опере стрелецких начальников, кусочек, очень маленький кусочек, споют в начале. Так что прошу отнестись к этому кусочку, запомнить, очень маленький, очень миниатюрный. Но все какое-то представление от тех хоровых прелестей, которыми изобилует опера, он дает. Если позволите, мы с этого и начнем. Товарищи, мы вам сейчас покажем заключительный монолог раздумья, такое философское раздумье перед сожжением. Мы вам сейчас покажем заключительный монолог раздумья философского характера, где Досифей подытоживает перед сожжением всю свою деятельность, как и духовную в качестве духовного вождя раскольников, так и политическую в качестве членов вот этой тройки, которая была предпоставлена Петру. исполнил молодой певец Александр Огневцев. Надо сказать, что в мировой литературе есть подобные вещи. Это монолог Ганса Сакса в этом в «Мистере Зингера». Но насколько глубже, теплее, проникновеннее и серьезнее Мусоргского в том, что вы сейчас услышите. И большинство из вас, конечно, знает. Рекомендую вам молодого певца Александра Огневцева, который что-то сделает.
Thank you.